Сегодня мы продолжаем эфир. Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, я вам представляю сегодня настоятеля приходов, двух приходов нашего города, святителя Ермогена и благоверных князей Бориса и Глеба, города Екатеринбурга, священника Владимира Устинова. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Благословение Господне да будет со всеми нами.
Сегодня много мы обращаемся к творчеству замечательного русского мыслителя Федора Михайловича Достоевского на нашем православном радиоканале. Слава Богу, тоже уделяется много времени творчеству этого удивительного человека. Я сегодняшнюю программу, отец Владимир, хочу начать с того, чтобы вы поделились своими впечатлениями о Федоре Михайловиче. Вспоминаем мы его как раз в этом году, в 2021 году, что исполняется 200 лет со дня его рождения в этом году. И я хотела бы понять, прежде чем мы с вами приступим к продолжению изучения, разбора его произведения «Преступление и наказание», но мне хотелось бы, чтобы вы все-таки поделились своим пониманием этого художника. Что он может для нас значить?
Вот хорошее слово «художника». Да? Ну, и так как я вот все-таки когда-то учился там в художественном училище, первое светское образование, я вот помню, ну, это еще Советский Союз, стал вопрос как-то вот, вернее, кто-то из наших преподавателей задал вопрос, а вот кто из художников вот самый великий, гениальный в России? Вот с каким художником ассоциируется Россия? Вот иностранец приезжает в Россию посмотреть, какого художника? Ну, это вот еще Советский Союз все-таки.
Речь идет о художнике-живописце.
Вообще.
Художник это может быть и писатель, и поэт.
Не, ну, изобразительное искусство имеется в виду.
Вот я об этом и говорю, что все-таки художника, который
так вот,
пишет.
Для нас тогда это было действительно открытие. И вообще что-то вообще совершенно невообразимое. Ну, мы там, естественно, ну, Шишкин, Репин, да, там что еще можно? Айвазовский, может, ну, вряд ли, но нет. Самый гениальный художник, самый талантливый и с кем ассоциируется Россия, это Андрей Рублев, наш преподобный Андрей Рублев. Вот эту троицу все хотят увидеть. Это действительно настоящий гениальный художник. Так вот, Федор Михайлович, да, это тоже гениальный человек. Гениальный. Как Шишкин, как Репин, как Крамской, Айвазовский, который писал, ну, такие художественные, хорошие произведения, картины, но есть другой уровень, совершенно другой. То, что сделал Рублев в своей «Троице», это вещи, ну, совершенно, даже не знаю, насколько голов выше, как это сравнить просто. Это гениальнейшая вещь, поразительнейшая. И с точки зрения духовности, именно это духовное произведение, поразительнейшее. И с точки зрения как художник, ну, живописец, гениальный человек, просто гениальный, который опередил свое время. Это даже не моя мысль, великих художников, которые открыли гораздо позже потом для себя Андрея Рублева. И вот человек совместил в себе талант художника и достиг святости. Вот Федор Михайлович, конечно, это гениальнейший человек, это талант, но не в лике святых пребывает. Это обычный человек, такой же, как и все мы, грешники, ошибающиеся, заблуждающиеся, который написал очень много интересных произведений, стоящих, нужных.
А в чем вы видите его талант? Его называют гением.
То, что вот открываешь книгу, ее, в первую очередь, интересно читать. Интересно. Это человек затрагивает глубочайшие вопросы жизни, личности человека, общества современного ему. И интересно, грамотно, в плане изложения, раскрывает вот эти проблемы. Самые серьезные, глубокие, которые будут всегда перед человеком стоять в обществе. Они будут всегда. и то, что человек это мог раскрыть интересно в персонажах, вот это его гений в этом. То, что эти произведения, они будут актуальны всегда. Но, опять же, человек – это человек своего времени. Он на героях своего времени это показывает. Проблемы, которые будут всегда возникать в обществе. Поэтому, конечно, очень важно и нужно, чтобы во все времена, во все века были такие писатели, Достоевские, которые могли бы вновь и вновь, по-новому, заново вот раскрывать, показывать проблемы и способы их решения.
Вот цикл наших передач, отец Владимир, носит название «Достоевский в сердцах русских людей». Я знаю, что это такой автор, который действительно затрагивает ум и сердце, и душу очень многих наших соотечественников, и в том числе людей, которые живут в других странах. Мы знаем, например, о том, что японцы очень любят Достоевского в Германии. Я недавно прочитала, что Достоевский там один из самых любимейших писателей. Они даже называют его русского мыслителя, русского писателя и ставят его на первое место, а не какого-то своего автора, немца. Вот это что поразительно. Но вот вопрос у меня такой: все-таки Достоевский в сердцах русских людей. Что он может значить? Вы читали его дневник писателя?
Нет, не помню.
Вот очень жалко. Надо почитать.
Хорошо, задачу понял. Значит, в сердцах русских людей. Ну, знаете, я бы не конкретизировал национальность, потому что даже на территории нашей современной России столько национальностей, которые говорят на русском языке, для которых русский язык родной, и поэтому Достоевский для них понятен, близок, потому что ну, мы все одной жизнью живем. Для меня Достоевский, вот, опять же, это тот человек, который известен многим людям, который читаем даже в наше время, увы, такое попсовое, но, тем не менее, читаем. И для меня, как священника, естественно, важно, главное и единственное на самом деле, то, что он как-то, хоть как-то говорит о покаянии, о Христе, о Церкви, подводит человеку к тому, что жизнь, вот эта наша временная, она нам дана для того, чтобы подготовиться к вечности, что эта вечность есть, и как ты здесь сейчас проживешь, то ты и получишь, что ты из себя воспитаешь.
Как потрудишься, то и получишь. Да. Таков будет результат.
Очень важно, кто ты здесь сейчас на земле человек. Просто, ну, человек жил тоже в очень непростое время, предреволюционное, сам тоже состоял во всевозможных этих кружках. И так или иначе он описывает, что это такое.
Это ну, вы сейчас про Федора Михайловича.
Да. Очень знакомо, когда вот эта мирская жизнь захлестывает людей, и они там о чем-то мечтали о каком-то будущем светлом, как мы вот сейчас помним, люди Советского Союза, да, кинулись наши предки какое-то светлое будущее там строить, еще какие-то бред. Пишет о каких-то коммунах. Вот что это было? И очень полезно заглядывать вот эти произведения, потому что, ну, историю очередной раз переписали, все ее пригладили, даже ту же революцию. Для нас в школе очень уж так благородно все, очень все так благородно подано было. Но вот даже вот по преступлению и наказанию мы вот тут вот разбираем. Вот Лебезятников там говорит...
Социалист он был.
Да-да-да. Диалог с Смердяковым, если не ошибаюсь. Вот он говорит о коммуне. Ну, что такое коммуна? Того времени. Нет, это нам сейчас вот преподали такие, вот люди трудятся там честно, свободно, там как-то вот все так у них хорошо. Да извините, коммуна того времени — это просто сексуальное извращение, да и все. Ну, прочитайте, ну, это свингер-клубы, по сути дела, того времени. Вот что это такое.
Вот это была на самом деле коммуна.
Да.
О которой говорил Лебезятников.
Да. Это вот современные вот наши сейчас. Вот что это такое? Просто извращенцы. Просто извращенцы. Вот это становится для людей очень интересным. Хочется вот этой плотской жизни, это разврата, это захлестывает общество, молодежь. И вот Достоевский пишет, показывает, что на самом деле добром-то это не кончится. Он сам это пережил просто и знает. И вот сейчас это все то же самое, только очередной виток на более таком низком, подлом, отвратительном уровне происходит. И заглянуть, посмотреть в то произведение, что на самом деле было это и тогда. Может, не в таком масштабе, не так низко это было, но было. И к чему привело? Кому что это дало? Счастье принесло? Радость? Чем это закончилось? Чем закончились эти все идеи светлого будущего? Кровопролитная революция, когда Россию отбросила на несколько десятилетий просто в прошлое, когда мы превратились опять в отсталую страну и так далее. И сейчас, то же самое опять начинается. Вот эти погоня за этим мирским счастьем, за этими временными благами, они тебе что принесут? Посмотрите, вот Достоевский об этом вот пишет очень прекрасно, хорошо, что когда человек забывает Бога, кидается вот в эту временную жизнь, он превращается, как минимум начинает звереть, превращается в зверя, только для себя. Превращается в скотину, быдло, которое хочет в этой жизни хорошо устроиться. Ему надо, только мне, я существую. Потребитель. Человек становится потребитель, это вот животное, которое потребляет, живет для того, чтобы кушать. К сожалению, человек разумное существо, Homo sapiens, ему мало просто кушать, ему слишком много нужно, больше и больше, и больше, и больше, и поэтому уже человек не просто звереет, сатанеет современный человек. Многие просто превращаются в таких существ, которые ненасытимые просто, и ради своего счастья готовы на любые преступления. Вот преступление наказания. Вот оно показывает человеку. Принесло тебе это счастье. Вот это преступление. Человек просто безумствует в погоне за мирскими благами. Не может человек этим насытиться. Не для этого нас Бог создал. И мне, как священнику, Достоевский — это такая хорошая такая личность, такая творческая, которая показывает доступным способом людям, многим своим читателям, наши христианские ценности.
Отец Владимир, напомню все равно нашим слушателям, что так или иначе, этот цикл называется «Достоевский в сердцах русских людей». Вопрос у меня вот какой. У нас есть такая большая потребность в том, чтобы знать и любить нашу классическую литературу, вот таких авторов замечательных, как тот же самый Федор Михайлович Достоевский. Говорю я это потому, что мы понимаем, для того, чтобы стать христианином, человек должен просто стать человеком, хорошим человеком. Почему нам советуют чтение в первую очередь не Евангелия, а святых отцов церкви? Почему мы подвигаемся, может быть, все ближе и ближе к чтению Евангелия? Эта же мысль, она прозвучала у святителя Игнатия Брянчанинова. Он прямо конкретно говорит: читайте святых отцов, прежде чем приступить к чтению Евангелия. Прямо наполняйтесь. Как тогда, объясните, наши предки, бабушки, наши дедушки, как они жили? Они, в общем-то, ведь те же самые крестьяне. Они ведь совершенно не знали. Они мало того, что были неграмотные, но они каким образом наполняли себя Богом? Слушав Слово Божие только в храме? То есть откуда была вера тогда? Если уж мы так двигаемся к Достоевскому, то как это все происходило тогда в человеческой душе? Или это эта вера, она от Святой Руси вся и двигалась, и рассказывалась? Ведь действительно была безграмотность, если даже посмотреть хотя бы жизнь наших крестьян до революции.
На жизнь до революции мы сейчас с вами вряд ли сможем, потому что... А как? мы только можем догадываться, предполагать или еще какие-то, какие-то еще.
Но никто не знает.
Вот очень важно.
Правду нам
да,
там
вот в том-то и дело.
Вот
очень, очень важно.
Большим вопросом.
Важно, кого читать, кто начинает. Понимаете, то, что было до революции, сейчас тоже так переврата все. Человека, который жил до революции, знает только одного, свою бабушку. Она умерла, я учился в 5 классе. Вот она 902 года рождения, вышла замуж в 14 лет, был ТИФ, мама умерла, то есть вот еще накануне революции, перед революцией, представляете? Ну вот она была из такой вот верующей семьи, что называется, поэтому вот я могу что-то судить, как жили тогда люди, как наполнялись вот этим христианством без Достоевского, вот по ней, допустим. Да, люди там, многие были безграмотные, но не сказать, что вот вообще так вот повально, повально, нет. Вот, допустим, бабушка, дедушка, дедушка вообще был достаточно грамотный там.
Куда-то... Были церковно-приходские школы, наконец.
Да, приглашали где-то там ревизором быть и так далее, и поэтому читали. У нас дома прям собирались, вот она рассказывала. Бабушка, что у нее прям дома ее родители собирались, собирались соседи, читали Евангелие, изучали. Конечно, уровень там богословский нулевой практически, но тем не менее люди знали, читали. Конечно, богослужение – это очень большое пособие, это вот наш внешний обряд, Евангелие, которое читается за богослужением, проповедь какая-то батюшки, там все равно… Дореволюционные батюшки даже в деревне имели очень хорошее образование. Даже вот семинария того уровня и сейчас – это небо и земля. Поэтому, конечно, была возможность что-то знать о Христе. И самое главное – все-таки знать о Христе и знать Христа – это разные вещи.
Это теория и практика.
И вот в том-то и дело, что люди жили… духовной, нравственной жизнью очень высоко, умели молиться, читать, учились по часослову. И для того, чтобы быть христианином, не обязательно иметь какое-то образование, даже быть там светским каким-то начитанным человеком, иметь литературу. Видеть Христа может любой. И наоборот, даже вот в этой простоте гораздо легче увидеть Бога, зная мы, что 12 апостолов вообще простые рыбаки, ремесленники там, и так далее. Апостол Марк, он, по сути дела, вообще неграмотный. Там был человек, который не мог выразить мысль, как это Христос сказал ученикам рассадить рядами народ, чтобы раздать вот те хлеба, которые потом умножились. Вот он рядами, не знал такого слова, не мог выразить. Там примерно стоит, если так вот переводить, овощи на грядке, ну, вот так вот, что-то такое. То есть человек, вот такой же наш крестьянин, как вот наши вот бабушки, дедушки дореволюционные были, самый обычный, но он апостол. Это одно дело уметь рисовать там, или петь, а другое дело научить другого человека. Вот чтобы верить в Бога, его видеть, никаких препятствий нет. Для этого не обязательно иметь высокое образование. Да, нужно Слово Божие услышать. Апостол Павел пишет, вера от слышания. И поэтому нужно, конечно, чтобы кто-то проповедовал. И это было. А вот дальше зависит это от человека, примет ли он это слово, даже простое. Простое евангельское слово. Примет в сердце, и тогда оно само там действует. В сердце человек открывает ему Христа.
Вот, отец Владимир, я прочитала много книг. Я все-таки себя считаю читающим человеком. Много. Прочитала книг, в том числе и связанные с революцией. И вот у меня возникает вопрос. Причем я читала и современных авторов, и светских людей, и людей церковных, и епископов. И вы знаете, вот и верующих, и неверующих, одним словом. И вот картина складывается такая, что в все об одном и том же событии говорят совершенно по-разному. И у меня появилось такое чувство, а правду ли говорили эти люди? Может быть, они чего-то боялись? Это вот первое, что я могу сказать. Вот правду ли эти люди говорили? Но вот все, что касается Достоевского, я подвожу как раз вот это к тому, что этому человеку я верю как никому, что Достоевский, он не лукавит. Это человек, который пользовался таким огромным авторитетом, даже у тех людей, которые его вообще не принимали, были на другой позиции. Но вот эта вера этому писателю, этому мыслителю, моя, она вот очень такая сильная.
Слава Богу, что для вашей веры есть Достоевский. Но вот задумайтесь.
Как? Нет, я Достоевского сравниваю ни в коем случае. Вы меня, может быть, неправильно поняли. Я говорю о том, что те люди, которые писали о, допустим, революционных событиях, и Достоевский, живя там в своем веке, в XIX веке, да, то есть он тоже очень правдиво освещал, почему я вам и говорю, что надо «Дневник писателя» почитать. Он очень правдиво освещал все вот эти события. Он был очень честный человек перед самим собой. Вот я о чем.
Угу.
Вот каждый ли человек, берясь за перо, отдает себе отчет вот в этой честности перед Богом?
Ну, перед Богом и перед самим собой,
и перед
быть честным
собой.
Это разные вещи. Понимаете, человек очень может легко заблуждаться, казаться перед самим собой очень честным. А как ты будешь выглядеть в глазах Божиих? Это совершенно другая вещь. Очень многие очень честно заблуждаются, думая, что они там очень что-то доброе замыслили. И та же революция, как обычно.
Это мы так к Раскольникову постепенно подходим.
Пытаются что-то доброе сделать, ну, как это обычно бывает, получается, как всегда. Увы. И если уж, ну ладно, давайте про революцию затронули. Да, кто-то жил совершенно другой жизнью. Допустим, брать из наших даже вот писателей христианских, прославленных в лике святых, они вообще никак...
Извините, пожалуйста, запомните сейчас свою мысль. Я хочу только напомнить о том, что Достоевский — это был как раз тот писатель, один из тех писателей, который показал состояние общества, как оно формировалось. Помните, вы про бесы рассказывали? Uh-huh. Что вот такое как бы тоже было некое пророчество, в какой даже день оно наступит. То есть он показал состояние вот нашего общества, российского и не только. Тоже отслеживал вот эти события мировые. Вот это важно понимать.
Угу. Я бы сказал все-таки одну часть, он ее осветил. Он брал самые такие тяжелые кварталы, грязные, и показывал всю грязь. Была и другая сторона. Но была другая сторона. Но не такая Россия ужасная была. Не так уж все отвратительно плохо было. Ну, просто можно и других авторов почитать, тоже Лескова. Да, тоже о проблемах пишет, серьезных, но по-другому. А можно еще найти, еще.
У Достоевского был такой дар.
Вот, поэтому, ну, так вот сказать, что вот он всю вот вообще, всю правду только вот так вот рассказал, нет. Все равно он берет именно проблемные вопросы, их решает, показывает, освещает. И самые такие тяжелые, самые такие, которые вот на злобу дня... Но это часть России. Это не вся Россия предреволюционная. Жили люди по-другому. И другие, под все. Я говорю, вот зная там одного человека мне близкого, как они жили до революции, и что было после, мне есть что посравнивать. Вот. Есть. Понимаете?
А можете,
живого человека.
Можете поделиться?
Ну, это, знаете, банальная история, которая много там, много раз освещена и в кино, и так далее. Как человек простой, честно трудящийся, который не пьет, но трудится, да? Зарабатывает себе на жизнь, крепкая семья, свое хозяйство. И вот из ничего, вот состроится такая вот, ну, нормальная жизнь. Да, вот бабушка, я говорю, прабабушка, она умерла от тифа, дочку пришлось старшую выдать замуж в 14 лет. Вот, понятно, там хлопцу этому там 17 лет деду было. Ну, представляете, вот она, семья, 17-14 лет.
Подростки, по сути.
Да.
Не по сути, а
ну,
есть подростки.
Вот. И накануне революции уже это вот, вот совсем немного, то есть это вот семья создалась накануне революции, но в 30-е годы протразверстка, пришли коммунисты и, что называется, раскулачили. Люди начали жить в нищете буквально, там из ничего свое хозяйство строить. И можно было построить, но не такие все ужасные. Вот просто вот, надо же, ну куда деваться, бедный вот там в нищете погибает, и вот все, куда бежать. Да, и все вот, все так плохо. И вот Достоевский начинает это вот размусоливать, как все тяжело, как плохо. Да вот я знаю, вот реально два человека, мои вот предки, вот. Как-то же выжили нормально, построили свое хозяйство, нормальная семья, 11 человек родила бабушка. Пятеро выжило только, потому что вот эта вот революция случилась. Да, и нажили там все что-то там, несколько коров, там, быков, там что-то еще, знаете, ну, простое крестьянское хозяйство. Но вот человек трудился, не пил, не ленился, все нормально получилось. Если бы не 30-е годы, и жили бы припеваючи, и из 11, может, и все бы выжили, если бы не эта революция. Потому что потом такие вещи страшные стали твориться. Вот эти 30-е годы, эти коллективизация. Ну, пришли, все отобрали. А потом гоняли на эти трудодни пахать. Почему дети погибали? Вот один конкретно бабушка рассказывала. Потому что нужно отработать обязательно. Она говорит, родила, говорит, через день приходит из колхоза председатель или там его помощница, говорит, иди в поле, надо работать. Да как, говорит, ребенка бросить? Как вот я? А как? Ну, сворачивают кулек из бумаги, с плотной, вот, туда рис отваренный там или еще что-нибудь, и просто вешается. Вот найдет ребенок, если так вот случайно там вот возьмет, вот, пососет. Нет? Ну и все. Вот так вот и погибали. Пришли, говорит, на поле.
Выживет, не выживет.
Да. На поле положила под сноп в теньке. Поработала, солнышко припекло тенем. Ушла, все, на солнышке сгорел. Обычное дело. Вот это вот революция. Вот эта революция дала. А люди вот могли нормально, заработали себе на жизнь, уже все нормально. И то, что там Достоевский пишет, ну, о каких-то таких проблемных вопросах, это проблемы, ну, каких-то конкретных людей. То, что они так себя не могли себя найти.
Но подождите.
Можно, можно всегда найти выход.
Вы же видите, что он берет человека в пограничной ситуации, доведенного. Угу. Вот когда будете вот этот дневник писателя читать, то вы поймете, что это человек, уже доведенный до такого состояния. Вот тот же самый Раскольников, да? Как дальше ему жить? Как
все,
ему справляться?
Какие большинство, подавляющее большинство его героев, они живут без Бога. Они потеряли ориентиры. И их проблема вот именно оттуда, бездуховность. Ну, любую возьми. Любого, даже положительного героя. Даже Сонечку Мармеладу, которую он там ее боготворит, там чуть ли не святой поставил. Давайте с проститутки святую сделаем. Да ничего тут хорошего в этом нет.
Когда ты читаешь о ней, о Соне Мармеладовой в романе, ну никак не складывается, что это вот девушка молодая
так
вот,
занималась
да, вот такими делами.
Так вот, давайте все-таки это нереально конкретный человек, а нарисованный человек художником. В жизни как бывает? В жизни совершенно все по-другому. А тут человек просто вот нарисовал. Человек, что называется, придумал
а
его.
А вот смотрите.
Это фантазии.
Смотрите. Вот давайте мы почитаем вот как раз роман «Преступление и наказание» и цитаты Достоевского в самом конце книги. «Две. Не потеряйте жизни, — пишет Достоевский, — берегите душу, верьте в правду, но ищите ее пристально всю жизнь, не то ужасно легко сбиться». Далее, в литературном деле моем есть для меня одна торжественная сторона, моя цель и надежда, и не в достижении славы и денег, а в достижении выполнения синтеза моей художественной и поэтической идеи, то есть в желании высказаться в чем-нибудь вполне, прежде чем я умру. Вот надо понимать, какую жизнь сам прожил Федор Михайлович, что ему вообще Господь послал, какие испытания, да? Вот даже сама по себе вот эта вот ситуация, почему он получил эпилепсию, потому что это произошло в потрясении, когда с отцом случилась его беда. То есть там была какая-то ситуация в деревне, и крестьяне решили отомстить отцу Достоевского. И вот это был первый приступ эпилепсии, случившийся с ним. И далее мы рассматриваем его в жизнь. То есть человек прошел действительно огонь, воду и медные трубы. И его жизнь вообще нужно тоже как-то отдельно изучать.
Угу. Вообще изучать, конечно, жизнь не полезно, да. Но я бы все-таки еще помимо Достоевского советовал святых отцов жития. Изучать. Нет, конечно, их, батюшка. И их произведения читать. А то, что на долю Федора Михайловича там досталось... там какие-то искушения, испытания, скорби. Вот вы говорите, Господь. Да, Господь. Но знаете, вот одно дело, когда Господь дает искушение, испытания, другое дело, когда человек забывает про Бога и сам впадает в искушения и всякие
тоже
неприятности.
Согласна.
И вот тут нужно вот очень хорошо вот это четко видеть. Вот где и как человек сам себя загоняет вот в те ситуации, в которых потом очень трудно искать выход.
То есть надо промысел Божий понимать о самом себе. А для этого надо быть духовным человеком.
К этому мы призваны. Быть духовным человеком, быть образом Божиим человеком именно. И человек вот это именно, есть образ Божий. И нам даны вот здесь несколько десятков лет, чтобы этот вот образ Божий себе восстановить. И, увы, мы это делаем плохо. Ну, забываем, что это на самом деле вот и есть наша задача вот, нашей жизни. Вот, себе вырастить, воспитать образ Божий. И для этого у нас в первую очередь дано Священное Писание. Вот это самое главное, что у нас есть самая ценная книга. Это вот Слово Божие, живое Слово Божие. Чтобы его правильно понимать и... Но вообще-то опыт многих и многих тысяч людей есть книги святых отцов, которые объясняют, которые делятся своим опытом, как этот образ себе восстановить.
Но тем не менее, батюшка, тем не менее вы согласились говорить о Достоевском?
Вот. И когда люди вообще забыли вообще про Бога, а святых отцов вообще не понимают, потому что они жили давно-давно, поэтому они этот язык даже не понимают, как общаться на таком, даже терминов не понимают. Это вообще из другой эпохи культуры. Поэтому приходят на помощь вот такие авторы, которые не святые отцы, обычные люди, но талантливые, которые тоже ошибались, но все-таки нашли путь к Богу, тоже какое-то свое такое покаяние принесли и изложили это в таких художественных произведениях. Это именно нарисованные люди, это нереально неживые люди. Святые отцы пишут о конкретных случаях, живых, это практика живых людей. Поэтому это нужно вот, в первую очередь знать, понимать, и на это можно опираться. А вот здесь это художественное произведение, это нереальные люди. Нереально. Это видение одного художника-человека. Поэтому эта помощь дана, это интересно. Но все-таки это уже должно быть на каком-то третьем, четвертом, десятом месте. На первом – Священное Писание, Святые Отцы и так далее. Тогда можно вот в этой жизни разобраться, не заблудиться и понимать, вот как этот образ Божий в себе все-таки воспитать.
Отец Владимир, спасибо. Мы с вами продолжим наши разговоры о Федоре Михайловиче Достоевском. Я напомню, что сегодня в беседах о вечном мы говорили с настоятелем прихода святителя Ермогена и благоверных князей Бориса и Глеба города Екатеринбурга священником Владимиром Устиновым. До встречи. Продолжение следует.